Но здесь вода все равно течет, знаете ли. Вы не поверите, в каком количестве. Это сток или от резервуаров, или от промышленного потребления, или от того и другого вместе. Когда пожарные приезжают на вызов, куда, вы думаете, девается вода после того, как они потушат огонь? Поэтому я говорю, раз есть достаточно воды, почему не использовать ее для утилизации грунта, или как вы это называете?
Это же, наверное, тонны, заметил впервые вступивший в разговор Хенлон.
Но не за один раз. Вы же говорите, они рыли подкоп много дней. Распределите понемногу на каждый день, и объем воды с этим справится. Ну вот, а если они в одном из служебных туннелей, то им нужно было выдумать способ прогнать воду через него до главной магистрали. Я бы на вашем месте проверил пожарные гидранты в этом районе. Если увидите, что один подтекает, или были донесения, что какой-то хулиган открутил кран, так это и будут ваши ребята.
Один из патрульных подался к Ороско и зашептал ему что-то на ухо. Ороско ниже наклонился над картой и, подняв палец, через некоторое время ткнул в одну из синих линий. У нас вот здесь в позапрошлую ночь кто-то баловался с гидрантом.
Кто-то его открыл, пояснил шептавшийся с капитаном патрульный. Да еще режущим инструментом распилил цепь, которая держит заглушку. Заглушку они унесли с собой, и пожарным понадобился час, чтобы приехать и заменить ее.
«Это уйма воды», — сказал Гирсон. «Думаю, таким количеством можно утилизировать немало грунта».
Он посмотрел на Босха и улыбнулся. А Босх улыбнулся ему. Он любил, когда кусочки головоломки начинали складываться в картину.
«Перед этим, дайте подумать, ночью в субботу у нас был пожар», — добавила Роско. «Маленький бутик за Сток-билдинг на Ринкон-стрит».
Гирсон взглянул, куда указывала Роско. Потом поставил свой палец на точку месторасположения гидранта.
«Вода от обеих этих точек должна была уйти в три уличных водосборника. Здесь, здесь и здесь», — сказал он, ловко двигая пальцем по сероватой бумаге. «Вода из этих двух стекает в эту линию, из третьего вот сюда».
Сыщики посмотрели на две указанные линии. Одна шла параллельно Уилширской, как раз позади здания J.C. Stockbuilding, другая перпендикулярно Уилширу, прямое ответвление от первой и тоже рядом со зданием.
«Если взять любую из них, то все равно получается подкоп, ярдов 100», — сказал Уиш.
«Никак не меньше», — ответил Гирсон. «Это если по прямой. А они ведь могли наткнуться на подземные сооружения или на твердую породу, и тогда им пришлось бы их обходить. Сомневаюсь, что там можно прорыть какой-нибудь ход по прямой».
Эксперт из спецназа потянул Рурка за рукав, и оба отошли в сторону от группы, чтобы пошептаться без помех. Босх посмотрел на Уиш и тихо сказал: «Спецназ не пойдет в туннель».
«Что ты хочешь сказать?»
«Здесь не Вьетнам. Если Франклин и Дельгадо или кто-то еще находится в одном из этих каналов, то нет никакого шанса проникнуть туда незаметно и остаться целыми. На их стороне все преимущества. Они сразу узнают о нашем приближении». Она посмотрела ему в лицо, но ничего не сказала.
«Это был бы неверный шаг», — продолжал Босх. «Мы знаем, что они вооружены и, скорее всего, накачаны наркотиками. Знаем, что они убийцы».
Рурк вернулся к группе совещающихся и попросил Гирсона подождать в одном из ФБРовских автомобилей, пока он не закончит разговор с детективами. Коммунальщик нехотя поплелся к машине, огорченный, что уже больше не является частью команды.
«Мы не станем спускаться и преследовать их внизу», сказал Рурк после того, как Гирсон закрыл дверь машины. «Слишком опасно. У них оружие, взрывчатка. На нашей стороне не будет элемента неожиданности. Это приведет к тяжелым потерям в личном составе. Поэтому мы запрем их в ловушку, мы позволим событиям развиваться своим ходом, а сами будем в безопасности поджидать их там, откуда они выйдут. Тогда на нашей стороне будет преимущество, мы захватим их врасплох. Сегодня, ближе к ночи, отряд спецназа совершит разведывательный рейд по Уилширскому туннелю. Для этого мы позаимствуем в ведомстве Гирсона несколько комплектов спецодежды и их обходчиков и поищем то место, откуда злоумышленники начали рыть. Затем мы подготовимся к засаде и будем поджидать их в самом подходящем месте, в самом для нас безопасном.
На несколько секунд наступила тишина, прерываемая только гудками машин с улицы, до тех пор, пока не раздался протестующий голос Ороска.
«Погодите, погодите минутку!»
Капитан полиции подождал, пока лица всех обратились к нему. Кроме разве что лица Рурка. Тот вообще не стал смотреть на Ороска.
«Не можем мы на этом строить планы. Вы что, собираетесь сидеть на хвосте и ждать, пока эти люди будут подкапываться?»
Возмущенно говорил он.
«Позволите им взорвать пол и взломать пару сотен сейфов, а затем спокойно выйти обратно? Моя обязанность – защищать собственность граждан Беверли-Хиллз, которые составляют 90% клиентов депозитария. Я против».
Рурк сложил свою ручку-указку, вернул ее во внутренний карман и только потом заговорил. Он по-прежнему не смотрел на Ороска.
«Ороска, ваше особое мнение будет отражено в протоколе, но мы не просим вас с нами идти».
Босх заметил, что наряду с отказом обращаться к Ороска, упоминая звание, Рурк отбросил и все прочие претензии на межведомственную или другую политкорректность.
«Это федеральная операция», – продолжал Рурк. «Вас сюда пригласили только в порядке профессиональной этики. К тому же, если моя догадка верна, грабители вскроют только один сейф. Когда они увидят, что он пуст, они отменят всю операцию и покинут хранилище».
Ороска был растерян. Это ясно читалось на его лице. Босх понял, что его, видимо, не посвятили во многие подробности дела. Он посочувствовал этому человеку, которого Рурк публично осадил и выставил дураком.
«Есть моменты, которые мы не можем сейчас обсуждать», — сказал Рурк. «Однако мы уверены, что целью взломщиков является только одна определенная сейфовая ячейка. У нас есть основания полагать, что сейчас она пуста. Когда преступники проникнут в хранилище, откроют этот конкретный сейф и обнаружат, что он пуст, то они, как мы полагаем, спешно ретируются. Наша задача – быть к этому готовыми».
Босх испытывал сомнения насчет предположения Рурка. Ретируются ли воры? Или же решат, что перепутали сейф и продолжат сверлить в поисках бриллиантов Трана? Или же разграбят другие сейфы в надежде похитить достаточно ценностей, чтобы оправдать свои труды? Босх не знал ответа. Но он определенно не питал такой же уверенности, как Рурк. С другой стороны, он понимал, что, возможно, ФБРовец просто старается вывести Ороска из игры, чтобы тот не путался под ногами.
«А если они не уйдут?» – спросил Босх. «Если продолжат сверлить?»
«Тогда нам всем предстоит напряженный уикенд», – ответил Рурк. «Потому что мы намерены все-таки дождаться, когда они выйдут».
«В любом случае, вы выведете фирму из строя, загубите бизнес», – сказала Роско, указывая в сторону Стокбилдинг. «Как только станет известно, что кто-то пробил дыру в хранилище, которое стоит в витрине как символ неприступности, это подорвет доверие клиентов. Никто не станет хранить здесь свое имущество». Рурк только молча смотрел на него. Призыв капитана полиции попал на бесплодную почву.
«Если можно схватить их после того, как они ворвутся, то почему нельзя до?» – спросил Ороска. «Что если открыть депозитарий, включить сирены, произвести некоторый шум? Может даже выслать вперед патрульную машину? Дать им понять, что мы здесь и знаем об их планах? Это отпугнет их прежде, чем они взорвут перекрытие. Мы берем преступников и спасаем фирму. Если же не удастся их схватить, все равно мы спасаем фирму, а их возьмем на несколько дней позже».
«Капитан», — сказал Рурк, вернувшись к корпоративной корректности, «если дать им понять, что мы здесь, то мы лишаемся единственного нашего козыря — неожиданности. Кроме того, это спровоцирует перестрелку в туннелях и, возможно, на улице, во время которой их не будет волновать, кто пострадает или будет убит, включая их самих и случайных прохожих. После этого, с какими глазами мы станем объяснять общественности, да и себе самим, что стремились спасти бизнес?» Рурк подождал секунду, чтобы его слова уложились в сознании, затем сказал:
«Видите ли, капитан, я не собираюсь пренебрегать требованиями безопасности при проведении операции. Я просто не могу этого сделать. Эти люди там под землей, они не пугают, они убивают. На их совести уже двое, включая свидетеля. Это только те, о которых нам известно.
и только за последнюю неделю. Мы ни в коем случае не должны дать им выйти сухими из воды. Ни в коем случае, черт подери!»